Вот, братья, вам знаком такой вопрос со стороны, ну, неверующих, когда на библиотеке или на благовестии, что задают такой вопрос: а прилично ли со стороны Бога, ну, требовать прославления Его или поклонения Ему? Задавали вам такие вопросы? Но я так понимаю, что когда люди начинают мыслить о Боге или создавать образ Бога наподобие творению, или пусть даже как человека, то, конечно, у них обязательно искаженный образ получается. Оно естественно. А в целом оно естественно, если только мы познаем действительно Бога, как Он велик, какой Он чудесный, какой, если у нас правильный внутренний настрой, то это обязательно вызовет у нас восторг. И желание этот восторг выразить. Вот это и есть именно прославление. То есть, когда мы прославляем Бога, то тогда только мы этим самым обнаруживается, что мы имеем правильное понятие. Мы стоим в правильном размышлении. Что-то понимаем правильно о Боге. Поэтому, конечно, такой вопрос, он не может нас смущать. Вот это немножко и к моей теме относится. Мы говорили о гомилетике. Вообще, братья, гомилетика или вот это изучение гомилетики, это не должно служить нам или ограничением, или правильнее так сказать, что будет совсем неправильно, если гомилетика, которую мы изучаем, будет служить ограничением Духу Святому проявляться через проповедь в наших собраниях. Так не должно быть. Гомилетика не имеет такое назначение. Она имеет назначение помогать проповеднику, ну, более доходчиво, более правильно излагать истины, которые Бог ему открывает. А Бог, конечно, Дух Святой не ограничен той гомилетикой, которую мы составляем или разрабатываем, а оно должно быть в помощь. Вот мы говорили о том, что содействует успеху проповеди. Ну, отмечали первые, она зависит, этот успех зависит от того, что проповедуется. Второй пункт, мы о нем останавливались, кто проповедует. Ну и коротко, мы эти пункты коротко сначала рассматривали. И третий пункт, мы еще не успели его коснуться, только чуть-чуть, это как проповедуется. От этого тоже зависит успех. Как проповедуется. О нашем Господе люди, которые были посланы взять Его, возвращаются без Него, спрашивают там в Синедрионе или вот эти священники, которые послали их, почему вы его не привели? Что они отвечают, братья? Кто помнит? А? Никогда человек не говорил так, как этот человек. Да? Никогда. Вот вы задумывались над этим, а что за этим стоит? Да, он, конечно, Он, Бог, говорил по-другому, никогда другой человек так не говорил, как он. А что в этом? Как он говорил? А? С властью говорил. Как-то оно трогало сердца, да? Как-то оно касалось, как-то оно вызывало у людей восторг, ну и некоторые выражали его блаженную утроба носившая тебя, да, засыпетавшую тебя, тоже восторг от того, как он учил, как он говорил об этом. Но и еще сказано об апостолах. Апостолы с великой силою благовествовали о воскресении Иисуса Христа. С великой силою. Братья, не вызывали вот этот стих у вас такое, ну, как бы желание? Вот бы нам так тоже. Вот с великой силой. Ну что вот так вот? Один день, другой день проповедуем, никто не кается, никто не обращается. Вот бы вот так с великой силой. Ну и еще один стих, который я хотел упомянуть, это тоже говорит о том, как проповедовать. Это Деяния апостолов, 14, 1 стих. Помните, там они, где это в Иконии, они вошли в синагогу, проповедовали так, что уверовало великое множество. В Иконе они вошли вместе в иудейскую синагогу и говорили так, что уверовало великое множество иудеев и еленов. Вот здесь, ну, такое ударение, что они говорили так. Значит, от того, что многие, то есть то, что многие уверовали, оно в какой-то зависимости находилось от того, как они говорили. Поэтому для нас тоже это остается вопросом. И правильное желание, если мы, ну, ищем возможности, как вот это усилить проповедь, чтобы говорить так, чтобы оно... ну, имела успех. Конечно, здесь могут быть и неправильные устремления. Мы остаемся людьми, и плоть присутствует с нами, если она не будет в клетке или не будет ограничена, плоть наша, то она и здесь ищет себе часть в этом. Вот бы мне так проповедовать... И хоть, ну, говорили бы обо мне, или там многие уверовали бы, обязательно этот слух разнесся бы. Это плотские устремления. Мы должны быть, ну, с этими очень решительно бороться. Это как раз приведет, что никакого, ну, успеха или не будет от этого. Она будет как раз препятствовать. А как мы понимаем, что правильное побуждение к тому? Ну, то, чтобы проповедовать с великой силою о Господе нашем, это нормально, желание. А что, какое основание этому, ну, правильное было? Что должно нас побуждать вот, иметь такое желание, братья? Как вы... это сказали бы об этом. А? Ну да, это уже что приведет к этому, да? А, ну зачем мне надо, чтобы сильно проповедовать? Ну, как смогу, скажу, да и ладно. А? Показать любовь Богу, да? Славу Богу. Вообще, зачем мы вообще проповедуем, братья? А? Rettung, ja? Ну, можно по-немецки сказать, пожалуйста. Rettungssinn, это, ну, понимая, ну, как бы быть настроенным спасать, да, или иметь сознание совершать спасение. Я думаю, правильно, братья, нам хочется вот эту истину, как мы уже говорили, которая нам стала дорого, мы хотим с ним, с этой истиной поделиться и либо раздать ее, чтобы эта истина стала достоянием и других, чтобы они тоже залюбовались этой истиной или приняли ее, и, соответственно, ей стали бы строить жизнь свою. Вот это в этом успех благовестия. И если нам надо упражняться в этом или достигать в этом какого-то, ну, сдвига в лучшую сторону, как проповедовать, чтобы здесь достигать большего совершенства, быть похожим на Христа, например, ну, не так, как Он, никто не может достигнуть, но все-таки подражать Ему или приближаться к Нему, то именно с той целью, чтобы иметь влияние на слушателей. Есть вообще смысл проповедовать, братья, если моя проповедь не окажет никакого влияния на слушателей? Разве кто зевнет, может быть, от скуки? Тогда лучше вообще не приходить, это, не проповедовать, да? Нам же это же нормально, мы хотим, чтобы проповедь, она как-то повлияла, ну, какой-то результат был от нее. Поэтому, а это во многом, как мы уже говорили, зависит от того, как проповедуется. Ну, это тоже еще вступление, еще одна, ну, как бы тема общая такая. Это... Ну, коротко сказать, чтобы мы прониклись важностью, сознанием важности вот этого служения Слова. Вообще на наших собраниях, самая главная часть служения, я всегда так понимаю, что это проповедь. Стихотворение – это хорошо. Вполне допускается в нашем собрании, приветствуется. Пение тоже хорошо, оно касается. Но все-таки основное служение в наших собраниях, основная часть, это самое важное, это проповедь. И поэтому ей и должно уделять основное внимание. Вот я иногда... беспокоюсь, у нас бывает такое явление, наблюдается участие, ну, это как называется, там, групповое пение или стихотворение, или декламация. Вот это участие иногда начинает вытеснять проповедь. Проповедь как бы милеет или... Ну, можно и коротко сказать, но сильно. Я не имею в виду там по времени только, но иногда основное ударение уже начинает делаться на другое. Это неправильно, братья. Вот меня еще беспокоит, у нас там и в Душанбе это замечается, есть немало молодых братьев, ну, сравнительно со всем количеством братьев, которые уклоняются, не ревнуют о проповеди. Уклоняются, не хотят, но можно уговорить иногда, но в целом не ревнуют об этом. Это меня беспокоит, братья. Не знаю, как у вас в этом отношении состояние. А нормальным, я считаю, когда есть ревность к этому служению, а оно будет исходить, эта ревность будет возникать от сознания, что это очень важно. Очень важно и от проповеди, И от содержания проповеди, от того, как проповедуется, как совершается вот это служение, от этого во многом зависит состояние, духовное состояние церкви всей и вообще членов церкви. Потому что проповедь, если она действительно касается, если она достигает цели, и у нас действительно цель поднимать духовное состояние, то оно будет иметь значение для всей церкви, в каком состоянии будут члены церкви. Поэтому служение проповедью должно быть, ну, такое отношение, серьезное отношение, с желанием, чтобы мы переживали неудачно, переживаем, надо лучше, надо как-то больше достигнуть, хочется вот это объяснить, хочется, чтобы вот эта истина была принята, чтобы она как-то работала. Вот если такое, с такими переживаниями, то, я думаю, мы будем возрастать в этом служении. Ну, вполне правильно будет так, если мы скажем, что все эти беседы, которые и на этих курсах, у нас на наших курсах, и пусть бы даже и больше, и целый год или два были бы у нас библейские школы изо дня в день, самим вот этим обучением проповедника хорошего не сделаешь. А это должно быть тоже опять влияние Духа Святого, вот вызвать вот это желание и благоговение пред Богом, прибегать к Нему, чтобы Бог действительно пожелал употребить нас в деле своем. Это будет, ну, очень положительно для жизни церкви. Ну, и поэтому именно вот в этом направлении хотелось, ну, некоторые пункты отметить. Почему это важно проповедовать? Вот вспомним такие слова, Деяния апостолов 10:6. Ну, сам смысл этого текста, там о чем говорится, что ангел говорит Корнилию, что он придет и скажет скажет слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Нужны были слова апостола Петра. Или перенесем это в общем смысле, то, значит, нужны слова проповедника, и эти слова могут человеку принести спасение. Как мы вот понимаем, братья, это много или мало? Человек спасется. Это главное, да, вот в жизни человека, ведь основной вопрос, спасен человек или не спасен? Но если он еще живой, если он и не спасен, то он еще может спастись, пока он живой. А если в неспасенном состоянии умрет, значит, все, погиб навеки. Погиб навеки. Поэтому, а к этому способствует Слово Божие. Можно прочитать Римлянам 10:13-14. Это Римлянам 10, это 10 глава, 13-14 стих. Ну, знакомый, просто напомним это. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Так просто спасение, но не так просто человеку привести к этому, чтобы он призвал имя Господне. Что нужно для этого? Но как призывать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Вот такая цепочка, зависимость друг от друга, и здесь из этого прочитанного места ясно вытекает вот такая серьезная мысль, что спасение зависит от того, призовет человек имя Господне или нет с верою, а это зависит от того, будет проповедано ему, услышит он проповедь о Господе или не услышит. И поэтому спасение, оно во многом зависит от проповеди. Поэтому, ну, есть еще место, первое послание Коринфянам, 1 глава, 23 стих. Поскольку человек своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то бы благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Проповедью спасти верующих. Ну, юродством мы это сейчас не будем разбирать, а само положение именно проповеди. Бог так усмотрел. Проповедью спасать людей. И мы с вами призваны участвовать в этом. Какое должно быть у нас серьезное отношение к этому? Потому что это имеет очень серьезные последствия. Другой пункт, второй, это в слове содержится жизнь. Как Христос говорит, слова, которые я вам говорю, это суть дух и жизнь. И через проповедь эта жизнь передается. Ну и послание Иакова 1:18, помним, да, что говорит, что восхотев, родил он нас словом истины. Родил словом истины. Вот это слово, которое рождает к новой жизни, это слово мы призваны проповедовать. Это же очень важное и очень серьезное служение. Поэтому вот Псалом 118, 50 стих, ну там и не только этот стих, но один из этих прочитаем, значит, что словом твоим ты оживляешь меня. Это утешение в бедствии моем, что слово твое оживляет меня. Ну, оживляет, может быть, тут не в том смысле, что мертвого в грехах, преступлениях он оживляет. Может быть, тут и в таком делает живым. Может быть, это и христианин уже, может быть, он уже и рожденный свыше, но какой-то вялый, какой-то, ну, жизни такой не чувствуется. Как-то так интересов таких нету духовных. А слово, оно способно оживлять, делать человека живым. Нам всегда приятно, да, вот живой брат такой. Вот действительно хорошо, когда в церкви, члены церкви живые, деятельные такие, что-то хотят, не... К этому приводит именно проповедь слова, настоящее вот, проповедование, когда оно к этому приводит. Но и еще мне очень вот этот стих важный, это тоже из Псалма, 27-го Псалма, первый стих. «К Тебе, Господи, взываю, твердыня моя, не будь безмолвен для меня, чтобы при безмолвии твоем я не уподобился нисходящим в могилу». Бог разговаривает с человеком, как мы вначале уже говорили. И вот псалмопевец, он понял, насколько это важно слышать разговор Божий. Он понимает, насколько это опасно, когда Бог перестает разговаривать с человеком. не будь безмолвен для меня. А если будет Бог молчать, что произойдет? Я тогда уподоблюсь нисходящему в могилу. А кто в могилу сходит? Мертвые, умирающие, ну или умершие, их уже опускают в могилу. Вот насколько важно, чтобы Бог с нами разговаривал. Ну, хорошо, и это каждый христианин должен достигать, что Бог непосредственно говорит мне. Личное общение с Богом, понимать Бога. Но этому способствует и проповедь. Когда Бог через проповедь говорит. И поэтому это тоже указывает на важность вот этого служения, чтобы мы ревновали. Основная цель, ведь когда мы проповедуем, всегда правильно, если мы имеем какую-то цель. Что я хочу своей проповеди достигнуть? Ну, не просто же ее сказать, чтобы, ну, мне поручили вторым говорить, ну, надо минут 20 занять или 15 хотя бы. Не так же, а правильно, когда проповедник имеет какую-то цель в проповеди. Вот это мне хочется достигнуть. И когда мы это серьезно к этому относимся, тогда проповедь, она будет иметь и соответствующее действие. Очень важно для нас, братья и сестры, братья, чтобы в церкви, члены церкви были чисты, или, может быть, правильнее сказать, постоянно очищались. А наш Господь говорил ученикам, что вы уже очищены через слово, которое я говорил вам. Но это Господь говорил. А можем мы так надеяться, что и наше слово, проповедь, которую поручит нам Господь, она тоже будет содействовать очищению членов церкви или нет, братья? Или это только Господь? А? Да. Значит, если мы получим слово от Господа, и мы передадим его таким, как он нам его дает, то, конечно, это слово будет достигать тех же результатов, которые достигало то слово, которое непосредственно сам Господь говорил в свое время. Да? Поэтому, опять-таки, значение слова, проповедь, она ведет к очищению. А это же так важно и в наши дни, когда столько... Вот загрязнение, и когда мир, вот слышали тревогу на Украине там, и не только на Украине, это тревога наших дней, мир хочет врываться в церковь. Но если бы только мир этого хотел, а члены церкви не хотели, ну тогда бы еще как бы полбеды. Заслон поставили бы, не дали бы вот этому проникнуть. Но плохо, когда члены церкви поглядывают в мир и как бы жмутся, если не выходят за границу, то, во всяком случае, жмутся к этой границе с миром. И вот это беда. А проповедь тоже должна влиять на это явлений, чтобы его останавливать, чтобы убеждать, чтобы освобождать, чтобы сохранять в чистоте, а если есть загрязнение, то очищать. Вот это слово должно бы, проповедь, служением слова должно иметь вот это действие на членов церкви. И поэтому проповедь – это не просто составная часть наших богослужений, а проповедь – это то, через что можно и нужно влиять, правильное влияние оказывать на членов церкви. Ну и еще, тоже всем, я думаю, нам дорог вот это место, когда Господь вышел из лодки на берег и смотрит толпы народа, рассеянные, как овцы, не имеющие пастыря. И что Он стал делать? Учил их много, да? Стал учить их и учил их много. Ну, по-другому можно так сказать, Он им стал проповедовать. Он жалился над ними, но раз Господь над ними жалился, то значит, состояние, в котором народ находился, это было, ну, жалкое состояние, рассеянное, не имеет пастыря, не знает, куда преклониться, каким путем пойти. Жалкое состояние, когда овцы рассеяны, когда не имеет пастыря. А проповедование – это решение вот этих проблем и многих проблем. Когда действительно передается Слово Божие в проповеди, то это решает проблемы, духовные проблемы в церкви. Но и обратно, я думаю, тут связь нам очень легко улавливается нами, что если духовная проповедь, правильная евангельская проповедь помогает занимать правильное состояние членам церкви, то мы, естественно, желая правильно проповедовать, должны иметь в виду вот эту цель. Помогать всем верующим решать свои духовные проблемы, освещать их в проповеди. Вот те духовные переживания, я думаю, вот это как раз апостол Павел и говорит. Когда он говорит о проповедовании, он говорит, что когда же зайдет к вам неверующий, всеми он судится, всеми он обличается, и он, значит, его внутренность обличается, он скажет, поистине с вами Бог, да, обратиться. То есть, здесь ясно видно, что апостол Павел усматривал, что в проповеди открывается внутреннее переживание человека, то, что происходит внутри у человека, то, что, может быть, никто из людей не знает, но если от Бога проповедь, она обязательно затрагивает вот эти духовные явления внутри человека, освещает их правильно, и человек тогда начинает правильно смотреть на то, что же у него происходит. А так как если там греховные процессы, явления, состояния есть, то значит они обличаются. И когда человек это слышит, он может принять решение измениться, принять эту проповедь, обратиться к Господу или измениться в жизни своей. Поэтому это тоже очень, ну, мы должны учитывать. Хорошо, когда в нашей проповеди мы именно к этому стремимся, знаете, открывать внутренний мир человека. Они не просто, ну, может быть, провозглашать новозаветние заповеди, закон Нового Завета, как бы утверждать, вот это не должны делать, а вот это должны делать, а как-то глубже касаться внутренних процессов, тогда оно, ну, большее влияние имеет и большая ценность. Ну, и потом еще, почему... Из чего можно видеть и делать вывод, что проповедование – это очень важно? Это такое явление, когда враги оценивают это. Ну, что вот когда апостолы стали проповедовать о воскресшем Христе, их призвали в Синедрион – и строго-настрого запретили проповедовать. Почему? Ну, пусть проповедует. Да нет. поскольку они враждебно настроены к этому, то они знают, что проповедь об этом будет иметь определенную силу и будет именно насаждать то, чего они не хотят. Они оценивают, а мы другой раз недооцениваем, не думаем, насколько это важно. Они запрещают, а мы тем более должны ревновать об этом, и чтобы правильно передавать. Но и еще, что побуждать должно нас к проповеди? Ведь это Господь повелел. Это повеление Господа. Проповедуй слово. Настой вовремя, не вовремя. Проповедовать. Он посылает не только апостолов, он посылал, но вообще посылает всех верующих, посылает, чтобы мы именно вот этим пребывали в этом служении, совершали и еще одну мысль хотела, это вот эти пункты некоторые о важности проповеди. Теперь еще одну мысль хотелось, чтобы мы это помнили или обращали внимание, что Господь поручает проповедь, пользуется людьми не как автоматами или как аппарат, в который заложена программа, и просто выдать эту программу, и все как магнитофон, не так. Господь для проповедования пользуется живыми людьми, и Он хочет, чтобы это было действительно живые люди, которые сами вот это переживают, сами ценят то, что они возвещают, чтобы они радовались, если возвещает о великих благах Господа, об Его обетованиях, Его действиях. То есть, чтобы сам проповедник дорожил этим, переживал об этом, чтобы оно проходило через его самого. И тогда и проповедь, это будет отражаться. Как говорят, что в проповеди должно чувствоваться и личный элемент вот самого проповедника, его отношение к этому, что и не просто так об этом сказать, сообщить, между прочим, а чтобы это чувствовалось во всей проповеди, что ему это самому дорого, что он это переживает внутренностью своей. Может быть, братья, это первое, то, что слово «до обеда» было, и это было как-то планировано общий обзор гомилетики, сделать вот такое. Может быть, у кого-то вопросы, еще есть у нас минут 5, у кого-то вопросы возникли, хотел бы задать это, чтобы обратить внимание, или какую-то важную мысль. Знаете, когда мы слушаем проповедь, нас она касается, у нас возникают иногда мысли, которые мы понимаем очень уместно по этой теме, но проповедник почему-то ее не выразил. Если такие есть мысли, пожалуйста, хорошо будет дополнить вот это, общий такой обзор. На что обратить внимание хотелось бы высказать. Пожалуйста, братья, потом будем уже молиться. Пожалуйста.
Я вот недавно начал проповедовать только, и, конечно, много еще чего не ясно. Вот хочу спросить, если видишь какой-то недостаток в церкви, переживаешь за это, можно вот так подготовить тему и вот такой направить проповедь на это?
Да, вполне можно, думаю. Вполне. Только не надо в проповеди целиться на отдельные личности, да еще и давать понять, кого мы имеем в виду. Вот это в проповеди запрещается. Ну, и оно ненормально. А если мы действительно переживаем о каком-то недостатке и видим, что в Слове Божьем это освещается, и если эту тему мы раскроем в проповеди, будет очень хорошо. Мы проповедуем и положительное, то есть показываем, что Бог хочет от нас, что хорошо в жизни христианина, мы это раскрываем, но и раскрываем, что Бог осуждает, что Бог усматривает, что это для нас плохо, и что этого не должно быть у нас. И то, и другое мы можем в проповеди раскрывать это. Да, не вести войну там с кафедры с кем-то. Если есть конкретная личность, кому сказать, то лучше подойти наедине сказать ему. А порицать недостатки можно. Только одно, братья, по этому поводу, может быть, это не совсем этого касается, но для меня стало важно, что жить критикой нельзя. Не будет здоровой духовной жизни, если мы увлечемся критикой. Может быть, даже и, ну, правильно, это недостаток, тот недостаток, третий недостаток, и мы вроде бы и никого из людей не критикуем, но если у нашей проповеди будут только однотипные, постоянная критика недостатков и не раскрывать, ну, например, вот атрибуты Божьи, как мы слышали сейчас, Его совершенство, Его обетование, те радости, которые мы имеем в Слове Божьем открываем. Если это не будет у нас, то одной критикой мы не будем здоровы духовно. Мы вот смотрите, послание Ефесской церкви, там перечисляет Господь: «Знаю твои дела, ты не можешь сносить развратных, ты там узнал тех, которые но имею против тебя». Вот это понимание отрицательного, это Господь оценивает, это тоже необходимо, но оно его не удовлетворяет полностью. Вот что ты не можешь сносить развратных, и испытал тех, которые называют себя апостолами, они не таковы, и нашел, что они лжецы. Хорошо. Потом дальше говорит: впрочем, то у тебя хорошо, что ты ненавидишь дела николаитов, которые я ненавижу. Но все это не избавит ангела церкви от того, что он будет сдвинуть светильник его, если он не будет иметь любовь. Вот жить можно любовью. Ну, я не имею в виду вот так, вот как иногда проповедуется, что любовью все надо покрывать, и никаких там... это мы понимаем, что это не то. Но все-таки жить вечно, мы будем вечно жить любовью. А критикой жить мы не будем вечно. В небе она не понадобится, вот это вот, даже осуждение, достойное осуждение. Это по необходимости, а жить надо любовью, братья. И в проповеди вот это тоже должно обязательно содержаться. Хотя говорить о недостатках нужно, и осуждать эти недостатки надо, чтобы помочь от них избавиться.